Я забыл, где я учусь.
Привет! Это новый выпуск подкаста «Мама, хочу стать».
И мы его ведущие, Кирилл.
Я учусь на политолога вышки, и я очень люблю поесть, но ненавижу готовить.
Русский язык должен развиваться. Кофе, он и оно одновременно.
И Ариадна.
Я учусь на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ. Я люблю есть, люблю готовить, но, как правило, мне лень.
Наш гость сегодня Виталий Истомин, экс-шеф ресторанов «Сахалин и Техникум», ведущий телеканала «Пятница» и YouTube-шоу «Удачи, шеф».
Помимо этого, он написал 3 кулинарных книги про нескучные десерты, завтраки и еду, а его блог в Инстаграме насчитывает уже почти 200 тысяч любителей поесть.
Жирность Италии нужно разбавить остротой и пряностью, допустим, Китая. Это будет классно.
Привет, Виталий.
Привет, ребята.
Ты вот-вот откроешь с Артем Лосевым и Антоном Пинским, ты откроешь вот-вот ресторан. Расскажи о нем, что это будет, чем будет отличаться от других ресторанов.
Вообще, я не уверен, что ресторан должен отличаться от кого-то. Он должен быть сам по себе, вне зависимости от других ресторанов. Но он должен быть в контексте площадки. Мы находимся на Патриках, поэтому мы будем делать такую еду, скажем. Я ее называю авторская комфортная еда. То есть Патриаршие пруды – это всегда большой трафик людей, которые не всегда приходят поесть, они приходят просто поболтаться, там, зайду сюда-туда, они не приходят к тебе конкретно, поэтому нужно готовить для всех еду. Будут интересные позиции, интересные блюда, будут блюда, как у всех, скорее всего, потому что человек, который пришел, он наверняка захочет получить какой-то условный борщ, условный, я называю, какое-то блюдо, которое его точно не напугает. Мы не будем сильно выбиваться, но у нас есть идея, я надеюсь, она будет воплощена в жизнь, мы хотим попробовать сделать ресторан, в котором не будет тесно. Для Патриков это очень актуально, там очень все тесно, очень все скучно, все сидят друг на друге. Мы хотим сделать чуть-чуть побольше пространства, покомфортнее, и помещение будет достаточно красиво сделано. То есть у нас очень хороший дизайнер.
Инстаграмно так?
Нет, не для тиктокеров. Не для школьников, не для второго курса университета, а скорее, знаете, буржуазная такая красота. Это не дешевое удовольствие, но мы хотели намеренно сделать красивый ресторан. Мы устали от лофтов, устали от этих неудобных стульев качающихся. Хочется чего-то такого, знаете, на века. Чтобы пол был основательный, мраморный, чтобы столы были не шатающиеся. Ну вот как-то так хотим попробовать.
Круто.
Какие есть примеры интересных блюд, которые у вас будут?
Пока никаких, потому что ресторан не готов, мы пока ходим, рефлексируем, думаем, что бы нам такого сделать, но есть идеи, но не буду же сейчас их раскрывать.
Инсайды.
Вот сегодня уже приступаем к проработкам, то есть заказали продукты, пришло оборудование у нас в заготовку. Заготовка на Патриарших прудах, если кто не знает, заготовка — это где все подготавливается, чистятся овощи, там варятся какие-то соусы. Она у нас будет отдельно, то есть это отдельное здание, отдельное помещение на 3-м этаже, мы сняли там небольшую площадку, будем там готовить.
Давай немножко отмотаем назад.
Давай.
Разберем, как вообще ты пришел к этой точке, к тому, кто ты сейчас. Вообще, расскажи про свой карьерный путь. С чего ты начинал? Как ты вообще стал поваром?
Да. Ну, так далеко-то я не смогу отмотать. Ну, как пришел на кухню, начал работать, все, началось.
Просто непонятно, вот как бы ты говоришь, ты пришел на кухню, там куда-то в суши-бар, по-моему, да?
Да.
Вот, а потом через 2 года уже работал в Мишлене. Это как? Как это получилось?
Ну, очень просто. На самом деле, там, ну, не через 2 года, я не уверен, что такая хронология была. Я уверен, что она вообще была не такая. Я через 10 лет поехал в Англию. У меня был длинный путь, я не такой молоденький, как кажусь. То есть, история такая. Пришел в суши-бар, скажем так, это был суши-бар из таких классических, если кто-то знает, то есть там был настоящий японец стоял, плюс были какие-то салаты, но салаты в Японии, они выглядят достаточно так, тоже инстаграмно, как все кучками разложено, то есть нарезан какой-то бамбук, нарезан какая-то водоросли, еще что-то, в центре соус такой вот интересное. То есть, соответственно, ума и фантазии много не надо нарезать все это, плюс добавляешь соус, который, скорее всего, из бутылки из Японии приезжает, и все. Вот на такой позиции стоял я. Меня взяли на такую позицию, это было в 97-м году. Мне было тогда 5 лет. Мне было тогда уже много лет, и я как раз-таки стоял на такой позиции. Потом в 98-м был кризис, меня уволили. Под сокращение я попал, как самое слабое звено. И дальше я пошел скитаться по достаточно таким местам, не очень крутым. Бары, бильярдные, какие-то такие места. То есть пошел по рукам, скажем так, по знакомым. И все, и пошло. То есть, ну а что такое работа на кухне тогда? Всем платили раз в день, то есть ты отработал, получил сразу свою зарплату. Соответственно, ты всегда при деньгах, ты молодой, у тебя деньги есть. Одно место для меня не казалось лучше другого. То есть я в одном месте поработал, взял, устроился в другое, поближе к дому, в 3-е, в 4-е, в 5-е. Ну, так и пошло. пока я не устроился в хорошее место. Называть я его не буду, но это было хорошее, получше место. Угу. Там я познакомился с девушкой, она была хостес, и она мечтала переехать в Англию. Она училась в Санкт-Петербургском государственном университете на конфликтологии и мечтала сделать магистратуру в Англии. Соответственно, я начал жить ее мечтой. Мы вместе уехали в Англию. Она поехала учиться, а я поехал тоже, можно сказать, учиться. Я приехал, начал, у меня уже был английский, естественно, нормальный, я уже к тому времени выучил, то есть мы какое-то время встречались, учили английский, я его выучил, мы туда приехали, я устроился в языковую школу, ну, потому что по-другому уехать в Англию нельзя. Приехал, начал рассылать письма во все мишленовские рестораны Лондона. Сначала я всем рассылал такой формулировкой, что я недорого беру, ребят, могу дешево у вас поработать, но все мишленовские рестораны промолчали на это. Потом я написал, что, ребят, ну, я вообще даже не рассчитываю ни на какую оплату. И на это получил ответ. И все. И пошел работать. Бесплатно, естественно. Но, придя туда, мне сказали, слушай, чувак, мы все равно платим. Ну, за деньги нам будет выгоднее тебя пороть. То есть, как бы, ты хотя бы будешь чувствовать мотивацию. И все.
А почему ты потом вернулся в Россию? Ну, Сахалин там?
У меня паспорт российский. Как-то сложно. Знаете, это так только романтично выглядит на Ютубе. Я уехал жить в Англию. Ну, а как я уеду? Кому я нужен? У меня нет никакой привязки к Англии. Если ты учишься там, ты можешь получить какую-то рабочую визу. Если ты просто там работаешь, то работодатель должен за тебя попросить, доказать, что ты ему нужен как уникальный работник. Законно там остаться невозможно.
А, ну там Марокко очень сильно.
Да. Поэтому я прошел год, а наши чувства с девушкой охладили. И я, собственно, уже логично вернулся в Питер. Но потом я решил переехать в Москву и переехал. Как человек без семьи, без рода, без племени, я совершенно спокойно купил билет на поезд и уехал.
А, и как ты попал в Сахалин?
Сначала у меня был техникум. Поработал в техникуме. А. Потом был Сахалин. Ну, как попал? Путем интриг, как обычно. Да.
Что за интриги?
Но если рассказывать прям правду-правду, то там шеф-повара за месяц до открытия ресторана поняли, что он им не подходит, взяли меня, я подошел. Все. Такая вот история. Ничего особенного. Интриги. Опять. Поменяли шеф-повара за месяц до открытия.
Что важнее для успешной карьеры шеф-повара, умение договариваться или умение готовить?
Блин, ну вопрос у вас, конечно. В смысле договариваться с кем?
Ну, с ресторанами.
С рестораторами, да? Ну, вообще, человеческие отношения всегда важнее твоих талантов. Всегда важнее. Если ты умеешь договариваться, если ты умеешь строить отношения, плести интриги, то у тебя всегда будет все получаться в жизни. А если ты умеешь просто готовить, то это как бы... Ну, кто тебя будет тянуть за собой? Все рестораторы – это люди непростые. С ними нужно договариваться, конечно же. Поэтому, наверное, первое.
А есть такой вот кулинарный талант? Или это все нарабатывается?
Я вообще не очень в это верю. Я верю во вкус. У кого-то он есть, у кого-то его нету. Я верю в интуицию. Опять же, кто-то может предположить, что если ты возьмешь какой-нибудь мандариновый ликер, добавишь к нему саке и соевый соус, это будет гениальный соус. А кто-то не может предположить. Но в целом, в какой-то талант, прям как у художника или певца, или у какого-то театрального исполнителя, я не верю. Это все-таки больше наработки, талант. Не талант, а наработки, ремесло, твой опыт, все это как-то складывается, и потом ты уже как плывешь, как рыба в воде.
Ты как раз говорил, что для тебя кулинария – это скорее математика, то есть подсчет там калорий, подсчет…
Ну, не калорий, не калорий.
Подсчет себестоимости.
Не-не-не, смотри, рассказываю. Кулинария, конечно же, себестоимость, потому что мы работаем для людей, и никто не будет покупать блюда за 5000 рублей. Ну, большинство не купит, и не нужно это никому.
Ну да.
Соответственно, мы делаем блюда, которые стоят адекватных денег, то есть ты не берешь супердорогие ингредиенты, ты пытаешься сделать его невероятно вкусным, чтобы люди его покупали как можно больше, и ты как можно больше на этом зарабатывал. Ну, не только ты, но у тебя есть штат поваров, у тебя есть налоги, у тебя есть аренда, у тебя есть себестоимость продуктов, то есть, ну, нужно думать об этом как шеф-повару. Только какой-нибудь, не знаю, витающий в облаках лунатик может не думать о том, что там, например, нужно форму купить поварам, а она же не бесплатная. Поэтому о таких вещах ты тоже начинаешь думать. Ты когда в начале своего пути шеф-повар думает, блин, сейчас сделаю классное меню, и все будет классно. Нет. Ты набери персонал, ты его обучи, ты его одень, обуй, заплати им зарплату, заплати аренду, и потом только будет у тебя классно, если будет профит. Останется еще и ресторатору, и он тогда будет счастлив. То есть тут целая линейка всего. А что касается именно еды, ну, конечно, она должна быть вкусная, конечно же, но это тоже инструмент. Твои руки, твои знания, сезонность продуктов, все это вместе складывается, получается классная еда. Но это тоже математика. Тут нельзя говорить, что вот я с утра проснулся, мне приснились вешенки. Да ну, они мне снятся, но я не знаю, как их приготовить. Я вот не знаю. Вот я сейчас клянусь. Вот клянусь, я сейчас думаю о том, как приготовить классные вешенки. Но я не знаю, как это сделать, какой это должен быть соус. Я пока не знаю, но я думаю об этом. Но не как думает об этом, наверное, Менделеев. Нельзя себя ставить в допустим, с каким-нибудь, давайте, какой-нибудь известный, талантливый человек, кто? Назовите мне, из любой сферы.
Эйнштейн.
Вот, как я могу поставить себя в один ряд с Эйнштейном, допустим? Ну, это глупо. Повар – это всегда ремесленник. Чем дольше шеф-повар у руля, чем дольше он активен, тем лучше у него еда. И вывереннее, интереснее, вкуснее. То есть, ну, как-то так.
Просто говорил,
все
что...
Все равно же есть какое-то вдохновение, вот как ты говорил, с соусом.
Это интуиция. Я верю, что это интуиция. То есть, допустим, я верю... Вот я пробую вешенки, они такие землистые, тяжелые. Хочется их как-то облегчить. Но это должен быть какой-то яркий соус, потому что у них не очень яркий вкус. Я начинаю думать, но это тоже знания, это тоже мои какие-то вот прошлые опыты. Что я думаю добавить? Ну, какую-нибудь сладость, может быть, добавить. Это мирин, может быть. Это соленость добавить. Это все выпарить. Но это чисто на знаниях, надо пробовать.
Ты просто при этом говорил, что это не искусство. А разве нельзя придумать очень красивую формулу, которая будет тоже искусством?
Ну, если так смотреть, то можно придумать и очень красивый самолет. И это искусство.
Да,
ну,
да.
Но вот... я в это не очень верю, потому что я считаю, что повара все-таки ремесленники. Они от сахи, они вот люди, которые... в поле каждый день готовят, пробуют, доводят. Это такое, знаете, микронастройки. Это как, можно сказать, дирижер. Вот дирижер. Хотя, может быть, и искусство. Может быть. Но я для себя вижу это как ремесло, потому что мне так удобнее. Я себе люблю как-то все систематизировать. Если это представить как искусство, то я тогда, наверное, не смогу все разбить на какие-то полочки, не смогу все это разложить. Тогда мне будет сложно это все воспринимать, именно информацию самому мне. Наверное, так. Может быть, и искусство.
Это ремесло сильно уматывающее. Просто я помню, я читал у тебя интервью какой-то «Женихи 2017», что у тебя ты 80% времени тратишь на работу, 20% у тебя остается. Сейчас все еще так же?
Ну, поменьше, конечно, ресторана у меня нет пока, готового ресторана. Но я вот с женой вчера ругался, кстати, на эту тему. Мы поругались, и мы сидели, и она мне сказала: «Слушай, вот я с тобой познакомилась, я знала, что ты трудоголик, вот как ты был, так ты и остался». Просто ресторан и любой бизнес – это всегда полная вовлеченность. Ты не можешь быть таким: я на Бали живу, у меня тут 5 ресторанов, они как-то сами работают. Ну, такое почти невозможно. Нужна операционная деятельность, нужно следить за себестоимостью продуктов, за списаниями, чтобы ничего не портилось. Но это прям очень сложная система, машина. Если у тебя гигантский ресторан, как, например, у меня был Сахалин, то там ты можешь позволить себе большое количество работников, которые могут быть в каком-то смысле тебя заменять. Ты не будешь так погружен. Но если ты открываешь маленький ресторан, как у меня, допустим, там будет 5 поваров, например, и я буду следить за всякой мелочью, которая будет просто забивать голову на 24/7.
Угу.
И у тебя воду отключили, что делать? Электричество, Виталик, помоги, папка, давай, спасай. Ну, то есть, такие разговоры. Все же видят в тебе батю, который будет выручать, спасать, тянуть на себе. Поэтому, да, это очень сильно трудозатратная работа. И очень часто в телефоне. Я порой прихожу домой, там, в 6 я освободился, пришел, сижу. Но я сижу в телефоне, там, отправляю этому вопрос, этому, когда это попробуем, что готово, сделали, не сделали, когда это привезут. То есть, ты все равно занимаешься делами, все равно погружен в это. Да, это такая работа, не очень-то, не с 9 до 5.
В 2017 году ты говорил, что твоя девушка может вообще не уметь готовить, а уже в 2019 году ты сказал, что у тебя есть правило готовить только девушка. Что поменялось?
О, ничего себе, какие раскопали. Так, погодите, стоп. Одно другому не мешает. Я сейчас так расскажу. Для меня не важно, готовит ли моя жена, но... она так воспитана, что она видит свою роль в том, чтобы она готовила. То есть она, если что-то... ну, допустим, я готовлю себе сам, она думает, что она что-то не сделала по дому. Ну, то есть для нее это важно. Если она сделает это, она будет считать, что она, как жена, она выполнила свой какой-то долг супружеский. Но для меня по-прежнему не важно, если она умеет готовить или не умеет. Я могу сам. У меня есть инструменты для этого, у меня есть руки, могу купить продукты и смогу сам приготовить. Поэтому... одно другому не мешает.
Вот. Вы дома готовите какие-то изыски?
Я ничего вообще не готовлю. У меня жена не допускает до этого.
А она?
Она не готовит изыски, потому что я их не люблю.
А как вообще с шеф-поварами, женщинами в индустрии и с поварами? То есть есть ли какое-то предвзятое отношение со стороны мужчин к женщине на кухне?
Вообще не люблю разделять. Я не люблю эти разговоры. Интересно, как вы любите завести вот в эту сферу таких скандальных тем? Я вообще не люблю разделение мужчин и женщин. Не люблю вот этот тренд. В последнее время там все борются за права женщин. Мне кажется, какая-то искусственная, надуманная история. Наверняка есть статистика, по которой, там, например, шеф-поваров женщин меньше, чем мужчин. Но в силу определенных... кстати, меня поправьте, если это будет сейчас не политкорректно.
Хорошо.
В силу каких-то физиологических способностей. Физиологических, давайте правильная формулировка. Особенностей. Мужчин чаще становятся шеф-поварами. Объясню почему. Женщины рано или поздно рожают. Это данность, это факт. Первое. То есть они на какой-то срок выбывают из карьерного роста. Они берут паузу в карьерном росте, академический отпуск. Два. Женщины физически менее, скажем так, сильные. Они, может быть, выносливыми, но они не такие сильные. А на кухне, работая, очень часто приходится выполнять такие работы, как, допустим, таскание продуктов, разгребание каких-то фрезеров, таскание больших кастрюль. То есть это физически тяжелый труд. Не все это выдерживают. Я не в обиду женщинам, но просто это данность тоже. Но в целом я лично не разделяю такого мнения, что там женщины не должны быть на кухне или они должны быть. Мне вообще все равно, кто шеф-повар. Главное, чтобы еда была вкусной. Я особо не слежу. Но я знаю, что сейчас есть тренд на то, чтобы гордиться своим шеф-поваром женщиной, говорить о ее женском взгляде на еду и так далее. Это очередной маркетинговый или пиар-ход для специалистов. Им это выгоднее. Если равноправие, то чем меньше мы уделяем какой-то определенной группе внимания, тем будет лучше. Вот и все. Но я не выделяю.
Окей, а тогда поварство это для кого? То есть, вот, допустим, сейчас сидит какой-нибудь парень, слушает подкаст, или там девушка слушает подкаст, и они решают, стать им поваром, шеф-поваром или нет.
Ага.
Кому ты посоветовал?
Вот это лучше. Я бы сказал так. Не стоит питать иллюзии, что это легко. Первое. Второе. Если мы смотрим на медийных шефов, там, неважно, парней или девушек, важно понимать, что таких медийных шефов в России, ну, мы так, давайте честно прикинем, 20 человек.
Ну да.
Все остальные не медийные, неизвестные, мало получают, много работают, их не особо ценят. Вот так. Наверное, не так утрировано, но все-таки есть, этот разрыв, он огромен. Это то же самое, что исполнители на эстраде. Есть какие-то суперзнаменитые, а есть совершенно никому неизвестные, которые не вырываются дальше концертов в местных ДК. Угу. Поэтому важно понимать, что не всем дано вырваться из этого, из своего маленького ресторанчика, с которого вы начинаете. Но если вы любите готовить, если вам нравится эта индустрия, то я бы посоветовал попробовать. Но это сложно. Это тяжелая работа, это длинный путь. Это не так быстро, если у тебя есть талант, например, исполнителя в театре, то можешь очень быструю карьеру сделать. На кухне это всегда годы, годами все измеряется.
Потому, чтобы стать успешным поваром, нужно очень развитый личный бренд иметь.
Слушайте, когда ты не очень хороший повар, ты развиваешь личный бренд. Нет, но это одно другому, опять же, не мешает. Во-первых, я личный бренд развивал не потому, что я хотел стать успешным, а потому что, когда я переехал из Петербурга в Москву, я столкнулся с тем, что я здесь никому не известен. И мне пришлось с самого нуля доказывать местной аудитории, публике, ресторанному какому-то сообществу, что я кто-то есть. То есть, когда у тебя есть личный бренд, люди понимают, кто ты есть, что ты из себя представляешь, какую ты еду примерно готовишь, как ты ее готовишь. То есть, ты как бы освещаешь свою профессиональную деятельность, и у людей не возникает вопросов, кто такой Истомин, например.
Слушай, а ты говорил, что чтобы стать успешным шеф-поваром, нужно развивать вкус. Нельзя же просто прийти и покушать, и понять, вот как бы вот так вкусно. Нужно же, наверное, как-то анализировать, вдумываться, и вот как это происходит. Вот
есть разные методы анализа, но я считаю, что нужно ходить и пробовать еду от разных шефов. В разных ресторанах приходится много есть чужой еды, пробовать, понимать, мне это нравится, это не нравится. Как забавно он здесь сделал, например, там, не знаю, куриную грудку с халапеньо, прикольно сочетается, потому что грудка пресновата, халапеньо остро-кислое, интересно работает вместе. Ты должен анализировать чужую еду, потому что ты столько экспериментов на своей кухне не проведешь. Плюс не у всех так развит вкус, как у отдельных представителей нашего рода. Есть люди прямо талантливые, и я таких несколько человек встречал, которые и шефов в том числе, опять не буду их пиарить. Я искренне восхищаюсь их способностями. Они могут просто, буквально говоря, попробовать блюдо, разобрать его на компоненты и потом понять, что им в этом не нравится или нравится, скопировать, переработать и прям создать шедевр. Но вот на пустом месте. Это даже не талант, это, не знаю, это какое-то звериное чутье. Или, например, они сочетания создают такие, которых ты никогда бы не подумал, но это очень классно. Но таких людей мало. Мы, люди, ремесленники, простачки, земледельцы, пытаемся к ним примазаться, к их славе. Поэтому ходим по чужим ресторанам, пробуем, ищем, ездим в другие страны, там пробуем. Вот когда ковид наконец закончится, будем ездить везде, пробовать, узнавать, искать. Ну, потому что ты все столько сам не попробуешь, и твои кулинарные горизонты должны быть расширяться за счет чужой еды. Ты не можешь сидеть постоянно на своей маленькой кухоньке вот в этом замкнутом пространстве и креативить. Столько не хватит. И Инстаграма не хватит для идей. Нужно пробовать, нужно искать. И таким образом твой, скажем так, палата рта будет развиваться. Она будет говорить, блин, здесь много чили, я бы убавил, но в принципе сочетание хорошее. То есть искать такие моменты, кто-то записывает, кто-то вот просто в голове это копит, кто-то фоткает, по фоткам воссоздает. Ну как-то так.
Как научиться обычному человеку готовить, который не может сразу распознать все оттенки вкуса?
Вот честно, мне сложно. Вот это очень такой, знаете, вопрос тонкий. Я не знаю, это как научиться, как спрашивать гитариста, как научиться играть на гитаре. Ну, блин, играть на этой гитаре как-то. А также с едой, наверное. Если ты хочешь, самое главное. Вот, допустим, рассказываю. Вчера я был у стоматолога. Она девушка, я познакомился с ее мужем. И он пришел к ней: о, ты типа, ты еще не уходишь? Она такая: не, мы еще пока вот, вот с этим, с Истомином закончу и пойду. И он говорит: ну ладно, я сбегаю пока в магазин, сегодня готовлю стир-фрай. А я знаю, что такое стир-фрай, такое китайское блюдо, где все в одну кучу перемешал. И я понимаю, что вот это обычные люди, не связанные с кулинарией, но они все-таки как-то раздвигают свои кулинарные горизонты, чему-то учатся, пробуют разное. А, ну, наверное, вот таким способом. Если ты хочешь просто научиться готовить, просто готовить. Надо каждый день что-то новенькое себе искать. Стир-фрай — это что? Это какой-то основной продукт, хотя могут быть просто овощи, с добавлением какого-то азиатского соуса. Все это закидывается в одну горячую сковородку, обжаривается со специями, имбирь, чеснок, кинза, перемешал — готовое блюдо, шедевр. Поэтому, если ты любишь и интересуешься кулинарией, ты так и так будешь пробовать, искать, пытаться до чего-то докопаться, придумать что-то даже дома, чтобы было не скучно. А если ты такой человек, как я, который любит есть одну и ту же еду каждый день, то ты, наверное, развиваться не будешь, но и рефлексировать по этому поводу тоже не будешь, потому что тебя все устраивает.
Какое у тебя есть ли какое-то одно любимое блюдо, которое ты готов каждый день есть?
Ну, такого прям, что одно блюдо, нет, но в целом я всегда завтракаю одинаково. Я всегда ем утром гречку вареную, и все. Вареную гречку.
Без всего?
Без всего, просто с солью. Мне нравится, я так себя хорошо чувствую, мне не тяжело, я не чувствую, что мне там, не знаю, чего-то не хватает, мне кайфово, когда я ем гречку. Также я ел раньше овсянку, но овсянка поднадоела мне за 10 лет, и вот у меня была единственная перемена в завтраках, я поменял овсянку на гречку.
А про коммуникацию с сотрудниками. Ты вообще жесткий руководитель?
Ну, достаточно. Ну, объясню почему. Потому что кухня в каком-то смысле – это армия. Особенно, если у тебя ресторан успешный, у тебя не будет такого: Василий, не мог бы ты, пожалуйста, поставить овощи-гриль? Ты говоришь: овощи-гриль один раз, все. И если, допустим, мы берем ресторан как Сахалин, где посадка 200 человек, сидит стол 10 человек, и овощи-гриль сгорели, то никто не понесет все остальные блюда, которые готовились вместе с этим блюдом. Все эти блюда выкидываются и готовятся заново. Соответственно, быстро заканчивается твое терпение, быстро заканчиваются деньги твои, которые ты готов тратить на обучение этого сотрудника, который не может испечь овощи-гриль. Поэтому да, не особо я приятный парень на кухне, когда что касается дисциплины и сервиса. Но в целом я могу походить посмеяться, но когда это не касается какой-то особой запары, но когда это все входит в такой, знаете, в пике, когда полный ресторан гостей, куча чеков, конечно, никакого счастья сотрудников не может быть и в помине, только счастье гостей.
А как ты относишься к вот этим шоу, в которых шефы кричат на поваров, которые готовят, просто потому что они там, не знаю, как-то не так подали блюда, в общем?
Ну, конкретно в криках нет никакого смысла, ну, чисто в криках. Но, естественно, порой приходится действовать жестко, в том смысле, что люди, скажем так, работники рядовые, повара, ребята, у них порой бывает, сбивается фокус. То есть у него много чеков полезло, он поплыл. Ну, так мы называем. Он уже не понимает, за что ему надо схватиться, чтобы начать все это за пару как-то начать отдавать. И, соответственно, он плывет. И ты должен ему четко, так как в армии, говорить: так, сейчас ты ставишь это. Поставил? Да, все, стоит, покажи, следишь, да, 2 минуты. Так. То есть ты с ним как в армии общаешься. Он как бы твоими руками становится. Но в целом крики, они за редким исключением действуют только дезориентирующие. Они сбивают с толку, ты вообще не понимаешь, куда ты бежишь, что нужно делать. Поэтому проще дать команду, дать время на
ее... Скорее направить.
Да, правильно. Да, да. Но при этом нельзя никакой слабины допускать. Потому что все-таки повара для меня... Вот у меня есть чат с поварами, с моими шефами. Ага. С моими знакомыми. Он называется «Бесславный ублюдок». Я себе вижу их на самом деле так. Повару палец в рот не клади, потому что это люди достаточно все опытные. Они, если видят слабину, они эту слабину съедят. Если они увидят, что они могут где-то, скажем так, себе срезать уголки, они их срежут и будут отдавать фигню. Чем проще их будет жизнь, тем лучше. Ты достаточно жесткий, чтобы не поддаваться на их провокации. И они это видят и, скажем так, понимают: халява не пройдет. Нужно готовить качественно, вкусно, и будет классно. Вот, допустим, у меня есть чувак, я не буду называть его. Вот он все время, он, когда ты видишь, что у тебя хорошее настроение, ты веселишься, он тебе дает какую-нибудь недоваренную пасту. Я ему говорю: слушай, ну, чувак, ну прекращай. Я говорю: да, шеф, все, понял. Он сразу понимает, к чему дело идет. Он понимает, что он накосячил, он понимает, что он фигню отдал, но он все-таки пытается это подсунуть. И если ты начинаешь слабину давать, ну ладно, давай сам доделаю. Ну, то есть он начинает этим пользоваться, и дальше хуже. Поэтому шеф не может быть мягким. Ну, так, если у тебя ресторан, который успешный, в котором вкусная еда, в котором много гостей, ты должен быть строгим. Потому что это твой ресторан, и я себе это всегда объясняю только так. Над вывеской этого ресторана всегда твое имя. Я и поварам так говорю: слушайте, ребят, вы можете все что угодно про меня думать, но вот там на входе висит мое имя. И это мне скажут, что паста невкусная, мясо пережарено, а рыба не свежая. Вот и все. И поэтому давайте без обид, вы просто выкинете эту рыбу, вы переварите эту пасту, и вы пережарите это мясо. И не будете мне тут рассказывать, что шеф, там, это плохо, и там, мы хотим так отдавать и так далее. Это мой ресторан, в нем я отвечаю за все, и с меня спрос весь. Вот и все.
Ну, то есть человеку в этой индустрии нужно быть стрессоустойчивым и жестким.
Очень жестким. Повара определяют по последнему блюду, которое он приготовил. Никакие твои прошлые заслуги. Я там работал там-то, 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 там-то. Вот сейчас, как я готовлю, сейчас. Если я сейчас позволяю себе там суп невкусный, это никто не будет ценить. Никто не вернется. Никто не захочет больше это есть. Поэтому нужно быть к себе требовательным, ну и к себе, и к окружающим, естественно. Потом ты просто приходишь домой и кипишь вот этим всем стрессом. Блин, том-ям был сладкий, кто добавил сахар? Блин, так обидно. И ходишь в этом, себя загоняешь дома там уже. Естественно, никакой алкоголь ничего не помогает. Нужно просто две таблеточки новопосита и все. И спать.
А психотерапевт ты не ходишь?
Нет. У меня есть перфекционизм, но я не вижу в этом проблемы для себя. Я понимаю, что это моя сильная сторона. Когда я пытаюсь сделать свою работу лучше с каждым днем, но я вижу в этом плюс. Психотерапевт, наверное, когда есть отклонение, когда ты там, не знаю, кого-нибудь бьешь или что-нибудь еще. Ну, наверное, для душевного спокойствия, если у тебя безграничные финансы, можно ходить к психотерапевту. Это явно будет полезнее, чем к нему не ходить. Но я нахожу баланс в жизни.
Вернемся к молодым ребятам. Вот как начать, если ты еще не довариваешь пасту? Куда идти?
Идти в место, где доваривают. Ну, в смысле, начать вообще с нуля? Я бы посоветовал всем все-таки пойти, наверное, сразу куда-то в ресторан. В ресторане ты поймешь механику, как это все работает. Потому
а кто возьмет неопытного вообще никакого?
Да возьмут. Есть...
Возьмут?
Ну, я думаю, что да. Я сам, честно говоря, сам не беру никогда. Но мне кажется, что... Я вот учился петь, меня всегда бесило, что когда ты учишься петь, тебе объясняют. Вот это нота соль, это фа, это... И у меня в голове не складываются эти ноты. Я не понимаю, как они складываются в песню. Я до сих пор не понимаю, проучившись год, как спеть песню, чтобы там это все до, ре, ми, фа, соль. Поэтому я перестал заниматься. Я не люблю, когда действия бьют на части. Я люблю, когда я вижу какие-то действия и финальный результат. Плюс механику кухни, механику работы ресторана. Если ты это увидишь, ты поймешь, что, наверное, ты не будешь каждый день создавать шедевры. Вот любой повар должен это понять. Ведь сначала ты работаешь поваром, потом там заместителем шеф-повара, потом только шеф-поваром. Это на это уйдут годы. Не один и не два, там 5-7, наверное, минимум. И ты должен понимать, что ты, скорее всего, работа поваром – это монотонное повторение ежедневно одних и тех же операций. Это скучно, честно, это скучно. Если ты не находишь, как себя развлечь, а многие начинают находить развлечения, каким-то там хохотать, там, что тоже мешает процессу. Поэтому нужно это увидеть изнутри. Тогда ты поймешь, нужно тебе это, не нужно. А просто верить в то, что я умею готовить вкусно салат, хочу идти поваром. Ну, блин, там жестко, там сложно, там много работы, там рано начинаешь, поздно заканчиваешь, там нет времени, извини, в туалет. Лет сходить порой, столько работы наваливается. Поэтому, если ты к этому готов, у тебя есть стремление, у тебя есть энергия, ты готов с этим справляться, с этим стрессом. Стресс начинается с того момента, когда у тебя вылезает чек, потом второй, потом пятый, потом 25-й, и ты еще первый не начал готовить. А шеф уже спрашивает, где он. Вот это стресс. И ты начинаешь, шеф, еще 5 минут, еще, ой, я переварил. И это никто нормально не реагирует. Ну, все по-разному справляются, но, блин, должны быть стальные нервы, чтобы там работать.
А нужно вообще кулинарное образование кому-то?
Я уверен, что есть хорошие школы, но я не видел еще ни одного выпускника такой школы, который пришел и меня удивил. В основном это, опять же, люди, оторванные от реальности. Они умеют резать морковку, они умеют делать соус. Но в целом на сервисе... На сервисе это когда у тебя есть периоды затишья в ресторане, а есть сервис, когда много народу, то есть за пара пошла. Вот на сервисе все эти знания, они быстро разбиваются, просто об неумении готовить это все в массовых объемах и быстро. Ресторан – это вообще командная работа. В школах учат чему-то, каким-то общим знаниям. У любого шефа свой почерк, он по-другому это готовит. Тебя научили жарить мясо так, а он говорит, так жарить не надо, я по-другому готовлю. И это мягкие слова. Он по-другому скажет, он скорее всего как Ивлев скажет. А ты такой, блин, я из французской школы пришел, как же так, вы меня обижаете? Разрыв между знаниями и практикой. Думают, блин, ну я сейчас как начну творить. Каждый день что-то новенькое с шефом будем придумывать. Блин, классно, будем тусоваться. Да нет, ничего подобного. Ты пришел, собери свою станцию, помой свои холодильники, убери плиту. У тебя таких обязанностей будет миллион. И романтики в этом будет 5%. Если ты в этом увидишь плюсы какие-то, счастье, выходи на работу. Если нет, лучше попробовать себя в чем-то другом.
Может... Какие плюсы ты для себя увидел?
Блин, я из другого поколения. Есть поколение людей, у которых был один батон на весь день, и к этому батону не было масла. Поэтому поход на кухню для меня было все-таки побыть ближе к еде. Соответственно, питание было налажено, и я уже понимал, что половина дела в моей жизни сделана. Счастье. Еще деньги платят. Поэтому, ну, блин, если кому-то хочется попробовать, пускай лучше сначала посмотрят, что такое ресторан. Потому что, как в кино показывают, это не так. Так в жизни не бывает.
Вот я, кстати, хотел спросить, может быть, есть какие-то фильмы или книги, которые помогают понять, что такое кухня? Может быть, ты знаешь какие-то
примеры? Я таких ни разу не видел таких книг, потому что книга или фильм, он всегда романтизирует любое действие. Ты становишься там любовь, морковь, там все болтают. Ну, на работе так не бывает. бывает. В ресторане ты всегда чем-то занят. Тебе либо находят работу, либо там, если ты сам идейный или, скажем так, хороший профессионал, ты сам себе найдешь работу. Вот, допустим, если я шефа учу или су-шефа, я говорю, смотри, если персонал ничего не делает, у тебя есть два пути. Первое – проверка заготовок, второе – чистота. Если он все помыл, скорее всего, у него не свежие заготовки. Если у него не свежие заготовки, скорее всего, он что-то не помыл. И это всегда так работает. У тебя работы всегда не в проворот. Как бы ты ни старался все сделать, у тебя только ты все себе рабочее место... Я как повар вспоминаю. Только ты все намыл, все привел в порядок, у тебя, блин, закончились какие-нибудь там, не знаю, заготовки, надо их фигачить. И это по кругу бесконечно. Потом пошла запара, вообще все съели, ты остался с пустыми холодильниками, надо что-то сделать. Поэтому эта работа там не заканчивается. Там нет такого, когда мы стоим, с тобой рассуждаем. Слушай, к нам пришли свежие перепелки, что ты думаешь, мы с ними сделаем? Да такого там никогда не бывает. Поэтому, блин, ребят, подумайте хорошо, прежде чем идти в профессию.
А платят хорошо. Какие-то самые яркие провалы?
Про деньги говорим или про провалы, ребят?
Про провалы.
Слушайте, ну что значит яркие провалы? Кухня каждый день состоит из ошибок. С этим нужно смириться. То есть ты каждый день будешь ошибаться. Ты как шеф-повар будешь ошибаться, когда ты будешь ставить людей не тех. Вот есть разные методы руководства, но ты всегда понимаешь, что поставил ты человека на суп, но это не его позиция, ему мясо надо жарить. У него другие, вот просто другие компетенции, его нужно просто переставить. Вот ты порой поставишь человека не туда, у тебя суп плохой, невкусный, ты такой думаешь, блин, что мне его уволить? А он неплохой парень. На самом деле, я всегда вспоминаю один случай. Когда я работал на банкете, на большом, там было 150 человек, и заказчик в какой-то момент, скажем так, он попросил сделать десерт в форме луны. Я сделал десерт в форме луны, но, знаете, полнолуние, круглой луны. А он представлял себе, что луна будет вот как полумесяц.
DreamWorks такой.
Да. А это было мороженое. И это было не в ресторане. Это было просто вот помещение, какой-то лофт. В нем была отдельная кухня. Ну, вообще не кухня, это просто было какое-то помещение, которое мы оборудовали под кухню. И он захотел летом это мороженое перед банкетом. Он попросил его превратить в полумесяц. Ну, я, естественно, не мог сказать нет. Начал вырезать. Попросил кого-то вырезать этим кружочком. Ну, знаете, там берете кружочек и чуть-чуть обрезаешь, делаешь полумесяц. Uh-huh. Поставил какого-то повара, там даже трех. Они стали это все вырезать, и это все поплыло. У меня морозильник не справился, и у меня все десерты уплыли. И вот, это самое, знаете, может испортиться все, что угодно, но когда ты не отдал еду, заказанную гостем, вот это самый огромный провал. И этот банкет был без десерта. Потому что нам нечего было отдавать. Это все растаяло к чертям собачьим. То есть пока это стояло в холодильнике, это еще как-то держало. Но мы достали, начали вырезать, мучить, там первые 20 порций получились, а потом все не получилось. И на 150 человек мы ничего не отдали. А так в целом, какие-то, знаете, истории про то, что испортились продукты, испортились и испортились. Никто же не погиб. А самое главное это не отдать. Самая главная проблема шефа — тебе надо уследить, чтобы в зал не ушло вот это вот испорченное. Угу. Это самый огромный провал. А так, испортилось. Ну и что?
Мы много говорили про минусы, а вот какие можно выделить плюсы, как можно убедить какого-то человека идти, вот, например, быть поваром, шеф-поваром, если он еще не уверен?
Слушай, это офигенная на самом деле профессия. Первое. Ты никогда не перестаешь учиться. То есть твое обучение, твое самосовершенствование никогда не останавливается. Ты никогда не станешь каким-нибудь мэтром. Ты всегда будешь узнавать что-то новое, будут появляться новые техники, новые продукты, новые способы их приготовить. Разные кухни будут становиться популярными. Ты всегда учишься. Это настолько увлекательно, ты никогда не останавливаешься в развитии. То есть, если ты любишь изменения, если ты любишь движуху, скажем так, молодежным языком, то всегда будет классно. Второе – это работа для людей проактивных. То есть люди, которые стремятся развиваться, это для них, это вот прямо идеальная профессия. В-третьих, я считаю, что это неплохо платят с какого-то определенного момента в этой профессии. То есть,
а с какого?
Наверное, су-шеф уже, зам-шеф уже неплохо получает, я так считаю, уже неплохо. Мне кажется, уже... Очень скоро русские повара станут очень популярными в мире. Почему? Потому что мы вобрали в себя все самое интересное из разных кухонь, и у нас очень хороший подход. Я много уже слышал отзывов от иностранцев, которые говорят, что в России, в Москве особенно, очень высокий уровень еды. Прям супер высокий. Почему? Потому что мы, находясь под каким-то давлением внешних обстоятельств, санкций, высоких цен, умудряемся достаточно за низкие деньги готовить очень вкусную еду. И это не комплимент кому-то, а вот это данность. Соответственно, мне кажется, что в ближайшем будущем русские повара будут востребованы за границей. Гораздо больше, чем они востребованы сейчас. Поэтому люди, которые смогут языковой барьер сломить, они будут классно востребованы где угодно, в Дубае, в Турции, в Америке. Меня даже приглашали. Вот я за последние 3 месяца получил 3 приглашения. В Дубай шеф-поваром, там на центральную локацию. В Турцию, в Бодрум шеф-поваром. И в Лос-Анджелес люди открывают ресторан. Плюс в Лондон. Просто потому, что еда в Москве очень даже хорошего уровня. Очень хорошего. И повара, которые умеют ее готовить, я думаю, что они многого смогут достичь. Поэтому плюсов не меньше, А может быть, даже и больше, чем минусов. Сколько? Просто минусы на начальных этапах могут смутить. Например, ты работаешь менеджером в офисе. Ты думаешь, ой, хочу изменений в своей жизни, пойду-ка я работать поваром. Вот поэтому я говорю, ты подумай прежде, может быть, тебе твоя спокойная жизнь и нужна. Не стоит все ломать.
Mm-hmm. А может быть, наоборот, нужна
Да, жизнь. Может быть, и нужна встряска, может быть, ты хочешь движухи, тогда под добро пожаловать, будет классно.
Мы можем переходить к вопросам от подписчиков. Один из вопросов, какие можно дать топ-3 лайфхака для готовки?
Что значит 3 лайфхака? 3 лайфхака для кухни, для домашней. Ну, я не знаю, покупайте свежие продукты. Это лайфхак или что?
Что получалось вкусно?
Вот смотрите, я конкретно на своем примере скажу, как я готовлю дома. Дома я готовлю очень просто. Мы готовим только на один раз. Мы покупаем немного, сразу это приготовили, сразу это съели, у нас ничего не остается. Можно ли это считать лайфхаком? Ну, для меня, я считаю, что да. А конкретную историю, добавляйте соль в конце, как жарите картошку, ну, это тоже, знаете, это надо про конкретный продукт тогда спрашивать. Например, расскажу лайфхак. Я люблю запекать капусту целиком. Я покупаю кочан капусты, кидаю его в духовку, в зависимости от размера, от часа до двух. Она готовится в собственном соку. Верхние листья, которые вы выкидываете, то есть вот эти, которые вот темные, немножко пожухлые, вы их всегда выкидываете, а вы в них запекаете, потом чистите, и у вас капуста получается невероятно насыщенного капустного вкуса. Потом вы ее сочетаете с разным, можно с каким-то сливочным соусом, может быть, сырный соус, еще какой-то. Это очень вкусно. Например. Вот, например, вам рецепт выдал только что.
Супер.
Да. А так вот прямо 3 лайфхака, но мне сложно. На каждый продукт могу разные сказать.
Вот как раз про продукты. Можешь какой-нибудь назвать продукт, который супер универсальный? Вот его нужно всем держать дома, и с ним будет получаться вкусно.
Я всегда все, если я жарю, то со сливочным маслом. Если мы говорим про какие-то продукты конкретные, яйца тоже очень универсальный продукт. Его можно и на завтрак, и на обед, и на ужин. Ну, это банальности. Но они всегда должны быть. Яйца, сливочное масло у меня всегда есть. У меня всегда есть молоко, картошка. Я ее обожаю. Хоть в ресторане и не готовлю. Это все универсальные продукты, которые стоят недорого, и они постоянно есть дома.
Какая у вас любимая кухня?
Ой, ну тоже спросили. Вот тоже. Я на самом деле, когда к вам шел, знал, что вы меня спросите что-то такое. Я одному знакомому шефу написал, говорю, чувак, ты скажи, ты вообще что готовишь сам? Я про себя не могу ответить. Может, ты соберешь какой-то ответ для меня? Нет такой кухни. Мне кажется, повар, который нашел для себя любимую кухню, он себе автоматически построил какие-то границы. Ну, наверное, если прям надо выбрать, я бы выбрал итальянскую. Итальянская кухня – это очень универсальная такая, очень жирная, близкая к русской еда, но у нее есть один минус. Чтобы она была вкусной, она становится дорогой. То есть рыба свежая дорогая, а хорошие сыры дорогие, какие-то виды паст тоже не дешевые, то есть там за килограмм можно 200-300 рублей отдать. Соответственно, это не дешевая еда. Поэтому, ну, если выбирать, то итальянскую. В смеси с азиатской. Потому что жирность Италии нужно разбавить остротой и пряностью, допустим, Китая. Это будет классно.
Супер. Я думаю, что мы закончили.
Yes!
Все, спасибо Ура! Большое.
Спасибо большое. Пока.
Пока, да, был классно.
Нажимайте на кнопку.
Спасибо, что послушали этот эпизод «Мама, хочу стать». Подписывайтесь, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. Это помогает подкасту расти в рейтингах.
Кстати, задавайте вопросы гостям нашего подкаста в соцсетях «Кругозора», Инстаграме или ВКонтакте. Наберите в поиске «Кругозор Медиа». Также ссылки на них будут в описании к подкасту. До встречи через неделю. Пока.
У нас следующая запись будет про то, что всем зумерам нужны только деньги.